Юбилейный 10-й международный фестиваль «Практикум киношкол Кинопроба» прошел в Екатеринбурге. Кинопроба – это единственная площадка, на которой молодые режиссеры и сценаристы могут представить международному жюри свои работы. Ежегодно на конкурс приходят сотни заявок со всего света. Кроме показа картин конкурсантов, в рамках фестиваля проходят круглые столы, мастер-классы именитых кинематографистов, семинары, дискуссионные клубы и много-много других мероприятий. За 10 лет существования фестиваль открыл миру много новых имен, например, Елизавета Скворцова или Зоя Киреева. Впервые эти режиссеры представили свои работы несколько лет назад именно на кинопробе, а сегодня эти имена известны во всем мире. Ежегодно на кинопробу в качестве гостей и членов жюри приезжают известные кинематографисты и деятели кино. В этот раз провести несколько мастер-классов приехал сценарист, режиссер, продюсер и киновед Николай Майоров. Он не только лауреат многих кинофестивалей, но и долгое время занимался изучением истории развития кинематографических систем и восстановлением кинофильмов цифровым способом. Оказывается, еще в 30-х годах в Советском Союзе была разработана первая в мире технология показа стереокино без очков. О том, какой еще вклад внес Советский Союз в развитие мирового кинематографа, поговорили мы с Николаем во время его небольшого перерыва.
Для тех, кто не в курсе, расскажите, пожалуйста, для начала, по каким технологиям вот раньше снимали кино и сейчас как это делают?
Раньше кино снимали на плен, но дело в том, что многие не знают, как снимали кино, допустим, цветное, потому что уже привыкли сейчас к цифровым фотоаппаратам, привыкли к цифровым видеокамерам. Кое-кто застал еще кинопленку, которую покупали в киоске, проявляли и, так сказать, тут же печатали. Вот. А на самом деле разные были технологии, и первые цветные фильмы снимали совершенно по-другому, нежели мы застали тот период, который еще существует, когда есть цветная пленка многослойная и так далее. Дело в том, что первые фильмы вообще снимали по двум технологиям цветные, по так называемой двухцветной системе, или называли советская двухцветка, и снимали по трехцветной системе, это была советская трехцветка. Значит, смысл заключался в чем? В том, что цветное изображение, в принципе, получается при соединении трех цветов – красного, зеленого и синего. Съемка происходила каким образом? Значит, если это была мультипликация, то перед камерой стоял специальный круг, на котором были три фильтра – красный, зеленый и синий. Значит, каждый кадр, каждую фазу снимали три раза. Сначала через красный, потом через зеленый, потом через синий фильтр. И так каждый… Получалось, что, допустим, если нужно было сделать одну минуту изображения, да, вот, то снимали вот одну минуту три раза, каждый кадр.
То есть получается, это такая огромная работа.
Да, это была огромная работа. Но дело в том, что в какой-то степени это было немножко автоматизировано, потому что в поздний период там придумали всякие штуки, только нажимали, круг перемещался. Да? Но это не самая большая работа. Самая сложная работа была потом. Это когда эту пленку проявляли, получалось черно-белое изображение, но на этом черно-белом изображении были три цветоделенных кадра одного и того же кадрика. После этого на специальной трюк-машине делали распечатку на три пленки, значит, красную на одну пленку, зеленую на другую, синюю на третью. Потом эту пленку проявляли, специальным образом обрабатывали, потом делали специальный дубящий раствор и получали из этой пленки матрицы. И значит, ну, если сейчас кто-то имеет представление о том, как вообще типографии печатают, да, матрицы такие рельефные, на них наносится краска, и дальше эта краска контактов переносится на бумагу. Вот таким же образом происходила печать цветных копий. Значит, соответственно, красно-зеленые, красные пленка, красная фильтрованная пленка окрашивалась дополнительный цвет к красному, синяя фильтрованная пленка дополнительный цвет к синему, зеленая дополнительный цвет к зеленому, и каждая таким образом печатала на одну пленку слой за слоем, на другую, уже на отдельную пленку, которая называлась бланк-фильм, на которой записывалась еще и звуковая дорожка. Она проявлялась, и потом туда печатали это изображение. И таким образом получалось, ну, как открыть в типографии, так же вот и получалось на технологии печати. И вот таким образом делали трехцветные, но это считается полноцветное кино. Некоторые знают такое название, как техниколор. Это американская система, она аналогична нашей системе. То есть, конечно, техниколор был несколько раньше у американцев, но наша система отличалась, потому что она хотя бы тем отличалась, что она была разработана полностью у нас. А принцип практически тот же. И вот по этой технологии у нас в довоенные годы и в годы войны снимали мультипликационные фильмы. И снимали не только мультипликационные фильмы, снимали игровые фильмы. И мы знаем о том, что в 1944 году был снят полностью цветной, трехцветной системе фильм, который назывался «Иван Никулин, русский матрос». Ну и потом уже перешли на то, что называется многослойную пленку, то есть современный процесс. И технология вот этой печати, технология создания цветных копий ушла, и потихонечку аппаратура была списана просто за ненадобностью. И через какое-то время копии этих фильмов погибли. Ну не погибли, они просто износились. И мы пришли к тому, что мы вошли в 21 век при полном отсутствии каких-либо возможностей посмотреть эти фильмы, мультфильмы. Где-то были черно-белые копии сохранились, где-то сохранились какие-то рваные, выцвевшие цветные, но их смотреть было невозможно. И поэтому было обидно. И вот когда появились цифровые технологии, когда появилась возможность сканировать изображение, тогда, значит, было принято решение попробовать это сделать. Значит, в чем сложность здесь? Дело в том, что даже если мы сейчас восстановили полностью процесс вот этой печати пленки, то у нас бы ничего не получилось. Не получилось не потому, что мы не умеем или не хотим, а потому что за эти годы пленка очень сильно садится. А ведь у нас практически получается таким образом, что мы, чтобы получить цвет, должны сделать наложение трех цветоделенных изображений одно на другое. А поскольку пленка села, при таком наложении возникает контур вокруг этого цветоделенного изображения. И этот контур при традиционной системе печати трехцветных копий исправить практически невозможно. А вот сейчас, когда появились цифровые технологии, мы за счет этого можем практически этот процесс организовать. Хоть это не скромно, но я единственный, наверное, человек, который в нашей стране этот процесс начал делать. И первая картинка, которая была сделана, я восстановил «Цветущую юность». Это знаменитый документальный фильм Медведкина, который был снят в 1939 году на Красной площади, парад на Красной площади, физкультурный. Живое кино снималось по-другому. В камеру заряжались три пленки, которые шли через фильтры, каждый из них. Соответственно, и получалось, значит, три цветоделенных сразу пленки. Красный, зеленый и синий. Фильтрованный, но черно-белый. А потом дальше что? Тот же самый процесс. Делались матрицы, матрицы доносились, печатались на бланк фильма, и получался фильм.
Да. А вот вы еще сказали о том, что работаете сейчас со старыми фильмами. Насколько вот они современному зрителю интересны? Сколько лет прошло?
Дело в том, что они интересны во всех, со всех ранее, потому что когда мы говорим, это бриллианты нашего искусства, я бы сказал, что это бриллианты, это мало сказано, потому что даже вот если мы возьмем «Мосфильмовскую пятерку», я такое название придумал, «Мосфильмовская пятерка», потому что на киностудии «Мосфильм» в объединении, которым руководил Александр Лукич Птушко, который все знают как сказочника, как режиссера «Каменного цветка», «Садко», Руслана Людмилы, там, «Сказки о царе Салтане», а он, ведь, собственно говоря, изначально был мультипликатором, он руководил мультипликационным объединением. Так вот, первые цветные мультфильмы были сделаны на киностудии «Мосфильмы». Первый мультфильм, вообще первый цветной кукольный мультфильм был сделан у нас в Советском Союзе на киностудии «Мосфильм». Об этом никто никогда почему-то не говорит, потому что про это все забыли. Всегда говорят о том, что первый вообще мультфильм полноцветный, да, был снят Диснеем в 32-м году. Это действительно так, это «Цветы и деревья». Но то, что первый в мире кукольный мультфильм был сделан у нас в Советском Союзе по трехцветной технологии, об этом не говорят, об этом просто не знают. И даже, кто-то забыл, а кто-то и не знает. Вот. И вот этот мультфильм установили. А это «Лиса и волк». Обычно это та самая сказка, где волк хвост в прорубь кладет. Это настолько блестяще сделанная мультипликация, настолько это великолепная работа кукол мультипликации, это потрясающие декорации. В некоторых случаях вообще возникает полная иллюзия, что это, допустим, зима, что это зимние деревни. Если бы это не кукла этого старичка, который едет рыбу ловить, и это лошадка, которая понимает, что это кукольный персонаж, вообще возникало ощущение, что это на натуре снималось. Хотя, на самом деле, это павильоны, это декорации. Сказка о царе Салт... сказка о рыбаке и рыбке Птушко, 1937 года, который можно прочитать сколько угодно вещей в любом учебнике. Но дело в том, что с 1939 года этот фильм никто не видел. Почему? Потому что тогда было такое понятие, как прокатный срок. Фильм выпускался на определенный срок проката. У него прокат был 2 года. Копии износились, и больше их уже не печатали. А потом, как я уже сказал, технология была утрачена, и, соответственно, значит, все погибло. Ну, то есть остались исходные материалы, где осталось копии. И никто не видел, описали, насколько это красиво. Вот когда я его восстанавливал, я просто получал колоссальное удовольствие. Почему? Потому что мы можем прочитать в любом учебнике, что это художники Палиха, что фильм сделан в стиле Палиха, кукольный фильм. И вот, что художникам удалось создать в кукольной мультипликации, создать некое подобие вот этой палихской росписи кукол. И когда я сделал один из первых кадров в цвете получил, я взял у супруги шкатулку палецкую поставил, она так весь период восстановления фильма стояла у меня. Почему? Потому что я сравнивал настоящие палецкие цвета росписи с тем, что получается на экране. То, что получается при цветении. И вот за весь фильм не было ни одного искажения. То есть все, как вот было в палехе, вот это золото палеха, этот глубокий черный тон палеха, эти красные. То есть это необыкновенные цвета. И надо сказать, что, конечно, сам мультфильм великолепен. Мало того, я могу сказать, что взрослые смотрят с удовольствием. И наши, кстати, и зарубежные. Мы показывали эту программу в Англии. Они настолько личане смотрели, и, так сказать, а реакция была потрясающая. Взрослые дяди и тети, они реагировали на вот эти вот вещи. Это же потрясающе совершенно. А в «Лисе и волке» не сохранились последние полторы минуты. И когда эти полторы минуты кончаются уже все, изображения нет. Я думаю, что делать? Пришлось сделать титр, финал фильма не сохранился. Вы бы слышали, какой был возглас зала, когда им перевели, а шел синхронный перевод фильма, и когда прочитали, что финал фильма, это был такой возглас отчаяния больших дядей и тетей, у которых отобрали игрушку. Вот. И было очень забавно, у меня микрофон был в руках, и я стал читать дальше текст сказки, потому что волк кончается тем, что волк опускает хвост, и все. А здесь я понял, что им надо рассказать сказку, и вот это вот все, что под бурные аплодисменты, они получили, конечно, колоссальное удовольствие, даже иностранцы. То есть это вот фурор, мультипликация произвела. Почему? Потому что западные зрители вообще не знали о том, что у нас была цветная мультипликация именно в те годы. Да еще такого качества. Поэтому это интересно смотреть. Во-первых, это хорошая драматургия, хороший сценарий, великолепная режиссура, потрясающие совершенно съемки, великолепные куклы. Ну и, соответственно, как результат, это кино. Это нетленка, то, что называется нетленка. Но, к сожалению, эта нетленка была долгий год недоступна. Но сейчас, через 70 лет, благодаря вот нашим всем цифровым технологиям, можно восстанавливать полностью. Почему мы смотрим, мы видим цвет, я во время восстановления не делаю цветокоррекции, не вношу никаких изменений. Я просто восстанавливаю, как бы имитирую цветную печать на компьютере. То есть ту технологию, которая утрачена, она делается цифровым методом. За счет этого мы видим реальные цвета.
Вот вы еще в одном из своих интервью тоже сказали, что без советского фильма «Концерт» не было бы «Аватара». Про это поподробнее как-то можно рассказать?
Можно рассказать вот о чем. Дело в том, что в последнее время очень модно 3D. Это 3D, 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 3D. А 3D – это стереоскопическое кино. Правильное название – стереокино, а не 3D-кино. 3D – это трехмерное, а стереоскопический – это объемный. Но дело в том, что в Америке было принято 3D, а мы очень часто ориентируемся на Америку. Вот. И дело в том, что у нас стереокино появилось, в общем-то, в России первые стереофильмы, не нашего производства, смотрели уже в 2011 году, а в Америке только в 2015. Так что вот разница есть. Да? Но дело в том, что в Советском Союзе в середине 30-х годов Семен Павлович Иванов разработал уникальную технологию показа фильмов стерео без очков. Аналогов в мире не было, и у нас был реализованный проект, и вот был снят, соответственно, для этого экрана Астрова, на который можно было без очков смотреть. Причем не один зритель, не два, а 360 человек могли одновременно смотреть кино. Был построен кинотеатр в Москве, не построен, а был переоборудован кинотеатр, был установлен этот экран, и, соответственно, значит, был показан этот стереофильм. И вот этот стереофильм, который был снят в 40-е годы, то есть не в 40-е годы, он был снят в 40-м году, в нем были заложены практически все теоретические основы и практические основы создания стереофильмов. И вот то, что использовалось там, то есть это было начало создания школы стереоскопии, начало разработок основ и применения практического для стереоскопического
кино. И это в
кино.
России?
Это было в России, да. Это было в России, это был 41-й год, потому что первый фильм «Концерт» вышел 4 февраля 41-го года и демонстрировался практически до 22 июня, до начала войны. Потом, к сожалению, началась война, его перестали показывать. Вот. Начала разрабатывать наша школа именно стереоскопического кино, отрабатываться принципы. Как сделать так, чтобы цветок вылетал на заданное расстояние? Как сделать так, чтобы птички летали именно вот здесь, а не вот там? Чтобы происходило то, что нужно. Вот эти принципы, они разработаны. Я вам могу сказать больше, что дело в том, что, допустим, знаменитый IMAX, который вот мы сейчас... IMAX
3D.
Да, IMAX 3D. Ведь, собственно говоря, основа IMAX наша. И надо сказать, что хоть наши не запатентовали, но канадская фирма IMAX, когда приезжает в НИКФИ, в научно-исследовательский институт, к тем людям, которые работали над этим, они всегда, да они везде везде говорят о том, что благодаря нашим разработкам создали систему стереоскопического IMAX.
А какой еще вклад Советский Союз внес в создание, в разработку именно мирового кино?
У нас свои киношколы, у нас свои кинорежиссеры, у нас свое все, у нас свой национальный почерк. Ведь до сих пор броненосец Потемкин, как бы там мы ни относились скептически, некоторые, броненосец Потемкин, но ведь броненосец Потемкин — это нетленная классика, как делать кино. Я не говорю, что это кино, которое классика, а это нетленный учебник, как монтировать, как создавать, как заниматься монтажом, как просто создавать кино, да? Поэтому какой вклад? А технический вклад у нас колоссальный, потому что я могу сказать, допустим, стерео, опять вернемся к стерео кино. Ведь единственная стереосистема в мире, у нас только в Советском Союзе, за 75, даже за 80 лет было разработано 10 стереосистем, которые использовались. Просто новая система разрабатывалась, старая уходила. И почему мы только сейчас можем начали смотреть старые фильмы стерео? Потому что опять цифровые технологии позволили унифицировать это. Потому что была технология 41-го года. В 44-м новую ввели, уже фильмы по той технологии не показывали. И так мы шли дальше. Но в каждом новой системе мы шли вперед, все лучше. И кончилось тем, что наша единственная стереосистема, стерео 70, получила технического Оскара. Ни одна стереосистема в мире, стереоскопическая система съемки кино, не получала Оскара никогда. А наша получила. И она до сих пор считается признанной, совершенной и не умершей. Почему? Потому что если раньше она снимала на пленку, то сейчас по этой системе снимают уже в цифровом варианте.
А вот, кстати, сейчас, вот если поговорить о современных технологиях, то насколько шагнул вперед кинематограф и какие это технологии? Это все еще наши технологии или мы уже как-то ушли на иностранные технологии?
Ну, здесь же очень трудно говорить. Почему? Потому что идет такая кооперация, наверное, между всеми. Ну, конечно, это импортная техника вся. Мы же давно уже ушли. Даже после распада Советского Союза, если в Советском Союзе кодек давали особо выдающимся, в особо редких случаях, в особо маленьких размерах, то после 91-го года, если снимали кино, снимали на кодеке, потому что уже не снимали на советской свеме, потому что, во-первых, советской свемы не было, потому что уже она стала не советская, а украинская. Но технологии какие-то, допустим, стереокино, понятно, стерео 70 живо. Разработана отечественная технология нашего в НИКФИ, в научно-исследовательском кинофонд-институте, разработана технология снять съемок мультипликации фотоаппаратом, стереомультипликации. Это наша отечественная разработка. Именно отечественная наша. Уже снят фильм «Чучело», который, кстати, технология настолько качественная и картинка настолько качественная, что фильм показывали в IMAX'е в Канаде. Снятый фильм фотоаппаратом. Это специальная установка. Это фотоаппарат, но это специальная установка, которая позволяет снимать стерео. Причем стерео с заданными программами по нашим расчетам, по технологиям, которые были разработаны за все время существования
Советского. То есть это уже современная технология?
Это суперсовременная технология. Это современная технология, это новая разработка. Сейчас уже сняли полнометражный фильм. Мы впереди планеты всей, как говорили. Ну, во-первых, конечно, наша система кругорамного кино, потому что она лучшая в мире была, пленочная, когда кино вокруг. Звуковая система девятиканальная. Она запатентована и признана во всем мире. Потому что мы когда говорим, вот сараунд, сейчас это модное слово, сараунд, а когда сараунд появился? Сараунд появился у Диснея в 40-м году, в фантазии, уже тогда. Но тогда был трехканальный, то есть два канала за экраном и один сзади. Вот и все, весь сараунд. А ведь, собственно говоря, когда появились первые широкоэкранные панорамные фильмы, американцы использовали четырехканальный звук и семиканальный. А когда уж наши приложили руку к этому делу в 58-м году и создали советскую кинопанораму, 9 каналов. У американцев было 5 каналов за экраном и, соответственно, 2 канала сзади. То есть весь был сараунд, да?
А вот. Тут наши пришли.
Да, а тут и русские идут. Русские пришли по полной программе, то, что называется. Наши сказали так: ребята, мы должны, вот, не только в области балета, да, вот, но и в области этого. Тогда еще космоса, ну, космос только начинался, 57-й год. У нас 9 каналов было звука. 5 за экраном, 2 за спиной, 1 под полом, а 2 на потолке. И уж если у нас что-то грохотало, то у нас грохотало по полной. Вот, и надо сказать, что самое интересное, что вот кругорамное кино, круговая кинопанорама, она работает на ВДНХ с 59-го года и по сей день. И сегодня можно пойти и посмотреть кругорамный фильм на 11 экранах с этим 9-канальным звуком. У американцев кругорамма была в 55-м году, у нас в 59-м, а у них в 55-м. Но на маленьких экранах, на 16-метровой пленке и с монофоническим одноканальным звуком. Вот такой вот.
Снова мы пришли, что называется.
Да, и снова мы пришли. То есть многие вещи, которые были, у нас много было разработано. Другое дело, что мы забываем об этом.
Еще один тоже такой интересный вопрос. Сейчас у нас какая-то мода пошла на то, что старые фильмы черно-белые, их начинают раскрашивать. Вот как вы к этому относитесь и вообще считаете, нужно это или не нужно?
Это вопрос очень сложный, вот почему. Потому что все зависит от того, как это делается, для чего это делается. Конечно, когда раскрасили Штирлица, то, конечно, смотреть на гепатитные лица очень тяжело. Когда раскрасили «Бой идут одни старики», то, конечно, это делать нельзя. Тем более, что приложили к этому массу усилий, придумали кучу вранья о том, что якобы Леонид Быков собирался снимать этот фильм, ему не дали плетки, никогда он не собирался снимать его цветным. Он собирался снимать черно-белым, потому что он любил правду, а правда была в том виде, в котором она была. А есть, конечно, удачная работа. Ну, допустим, неплохо сделали «Золушку» в цвете, раскрасили, но опять-таки, это же не «Золушка» была не цветная. Другое дело, что «Золушку» собирались снимать цветную, но по тем или иным причинам не сделали. Это да, но ее вот раскрасили, ну, более-менее удачно. Но в каждом плохом деле есть доля хорошего. Дело в чем? Дело в том, что ни один фильм нельзя сделать колоризацию ни одного фильма, пока не будет сделана полная, абсолютно идеальная реставрация исходного материала черно-белого. И поэтому, в общем-то, это дело зрителя. Всегда можно нажать кнопку «Отключить цвет». Хотя, с другой стороны, ну, есть фильмы, которые просто нельзя красить. Ну, вот опять тот же «Штирлиц», понимаете? «Штирлиц» — это хроника. «Штирлиц» — это имитация истории, да, с одной стороны. С другой стороны, это история в исторических материалах. И раскрашивать такие картины просто нельзя. То же самое, это ужасная совершенно колоризация знаменитого фильма «Весна на Заречной улице». Просто это ужас какой-то, недопустимый вообще, так сказать, потому что то, что делал Петр Ефимович Тодоровский, который был оператором, который на очень плохой советской черно-белой пленке умудрялся создавать вот эту атмосферу, в черно-белом кино создавать атмосферу, настроение, да, при колоризации этого фильма все то, что он добивался, он было уничтожено. Просто этим вот этим раскраской была уничтожена атмосфера воздуха, атмосфера состояния, которое было. Подвижно на каком-то уровне что-то, ну, сказки, наверное, можно, но нужно очень качественно делать это, очень качественно делать. И всегда думать, а что лучше? Отреставрировать черно-белый, и он будет хорош, или покрасить? Вот это вот гораздо серьезнее вопрос.
Вы слушали репортаж с 10-го международного фестиваля практикума киношкол «Кинопроба» и интервью со сценаристом и режиссером Николаем Майоровым, подготовленное нашим корреспондентом Марией Заостровных.